архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Великая среда. Глава 18. Совещание первосвященников и старейшин об убиении Христовом. Помазание Господа женой грешницы в доме Симона Прокаженного и предательство Иуды. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 1 по 16, от Марка, глава 14, стихи с 1 по 11, и от Луки, глава 22, стихи с 1 по 6. Закончив все вышеприведенные речи ученикам своим, Господь предрек скорое наступление часа своих крестных страданий в словах, приводимых только одним евангелистом Матфеем. «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Праздник Пасхи начинался 14-го Нисана, вечером, и в тот год приходился на пятницу. Отсюда можно заключить, что слова эти были произнесены во вторник вечером или в среду. Пасха была самым главным и торжественным праздником евреев. Праздновалась она в память чудесного избавления евреев из египетского рабства. Само слово «Пасха» произошло от еврейского «пейсах», что значит «прохождение», «пощада», в память того момента, когда ангел, губивший египетских первенцев, видя кровь закланного агнца на дверных косяках и перекладинах еврейских домов, проходил мимо, щадя первенцев еврейских. В соединении с праздником опресноков, который начинался на 2-й день Пасхи, Пасха праздновалась 8 дней, с вечера 14 по 21 число месяца Нисана, соответствующего концу нашего марта месяца и началу апреля. В 10-й день Нисана отцы семейств должны были избрать по агнцу однолетнему без порока, который и заколался в 14-й день во дворе святилища при надлежащем приготовлении и затем испекался. В память первоначального окропления кровью его косяков и порогов, впоследствии при праздновании Пасхи кровью закланного агнца кропили жертвенник, почему агнец и заколался при скинии, а потом при храме. Приготовленного агнца ели всего сполна, не оставляя ни костей, ни жил, ни потрохов, с пресным хлебом и горькими травами. Это вкушение начиналось тотчас по захождении солнца вечером 14-го Нисана. Прежде всего приступали к чаше, наполненной разбавленной вином, воздав хвалу Богу, глава семейства пил из нее, а за ним по очереди все присутствующие. Это называлось «первая чаша». После сего умывали руки благодаря Бога. Затем начинали понемногу вкушать агнца пасхального с пресным хлебом, горькими травами и родом густого соуса из фиников, смокв, винограда и уксуса, произнося словословие, после чего блюда убирались и снова поставлялась чаша с вином и водой. Блюда убирали, чтобы уделить время детям и рассказать им историю праздника. Глава семейства рассказывал историю еврейского рабства в Египте, избавление от него и установление в память этого праздника Пасхи. Когда снова вносились блюда, он произносил: «Это Пасха, которую мы вкушаем в память того, что Господь пощадил домы наши в Египте». Возвышая пресные хлебы и горькие травы, он объяснял, что первые напоминают поспешность бегства евреев из Египта, а последние – горечь египетского рабства. Засим пели первую часть так называемой «Аллилуйи», а именно псалмы со 110 по 114, произносили краткую молитву и снова пили вино из чаши, что называлось «вторая чаша». Затем опять умывали руки и снова вкушали агнца, травы и хлеб. От агнца ничего не должно было оставаться до следующего дня. Опять умывали руки и пили третью чашу, называющуюся «чашей благословения», так как, испивая ее, глава семейства в особенной молитве благословлял Бога за его особенную благодать. В заключении испевали четвертую чашу, называемую «Галлел», так как вслед за ней воспевали вторую часть Аллилуйи, то есть псалмы со 115 по 118. Эта пасхальная вечеря, по общему убеждению литургистов, легла в основу чина нашей христианской Евхаристии, таинства причащения. Слова «предан будет на распятие» указывают на божественную прозорливость Господа. Он знал день своей смерти, хотя сами враги его говорили «только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Все три синоптика говорят потом о совещании, которое было у первосвященников и старейшин иудейских, о погублении Иисуса. Боясь возмущения народа, который мог вступиться за Господа, они решили взять его хитростью, втайне от народа и по завершении праздника. Но, отыскав предателя, они, одержимые неистовой злобой, не стали ждать окончания праздника. Святой Матфей говорит, что это совещание было во дворе дома первосвященника Каиафы. Дворы на востоке, находившиеся внутри здания, нередко служили местами собраний. Собственное имя Каиафы было Иосиф, а Каиафа было прозвище или фамилия. Он был зятем прежнего, смененного римским проконсулом первосвященника Анны или Анана. Далее, первые два евангелиста, святой Матфей и Марк, повествуют о помазании Господа миром некой женой в дому Симона Прокаженного. Это помазание церковное предание отличает от того помазания, которое было совершено Марией, сестрой воскресшего Лазаря, за 6 дней до Пасхи и еще до входа Господа в Иерусалим. Симон Прокаженный называется так потому, что, по-видимому, был исцелен Господом от проказы. По церковному же преданию, запечатленному очень умилительно в богослужебном исследовании Великой Среды, жена, приступившая ко Господу с тем, чтобы помазать его драгоценным миром, была кающейся грешницей. Она принесла мира в алавастровом сосуде. Мира представляла собой благовонную жидкость из масел и пахучих веществ, обыкновенно из лучшего оливкового масла, в соединении с благовонными смолистыми веществами вроде нарда или смирны и разных цветов. Алавастр – это род мрамора, замечательного своей легкостью, прозрачностью и красотой. Из него приготовлялись разные вазы, урны, курильницы и сосуды для хранения ароматических веществ. Помазание миром на Востоке употреблялось не только в смысле высшего значения, как при помазании царей и первосвященников, но и в обыденной жизни людьми богатыми и знатными ради удовольствия. Помазывали обыкновенно волосы, лоб, лицо, бороду, одежду, а в знак выражения особого почтения кому-либо – ноги. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата?» Не понимая глубочайшего благоговения жены-грешницы, ученики осудили ее поступок, зная, что учитель их не терпел роскоши и выше всего ставил дела милосердия и благотворения. Но они в этом случае заблуждались. Господь оправдал ее поступок, как происходивший от теплой веры и сердечного сокрушения. «Нищих всегда имеете с собой, и, следовательно, всегда можете творить им добро. Меня же не всегда имеете». Это сокровенное указание на близость своей смерти. Кроме того, этому действию Господь дает еще особое символическое значение. «Возливши мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению». Ибо в древности был обычай умощать тела мертвых благовониями. В награду за ее праведный поступок Господь предрек ей всегдашнюю память о нем между христианами, что мы и видим, ибо повествование о сем не только записано в Евангелии, но включено и в наше богослужение. В последовании Великой Среды Церковь прославляет поступок этой жены, проводя как бы параллель по контрасту между ним и предательством Иуды, совершенным в тот же день, сразу после этого. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Словом «тогда» выражается не столько последовательность событий, сколько их внутренняя логическая связь. Иуда ожидал от Господа Иисуса Христа земных благ, мирского богатства и владычества, но видел лишь полную нестяжательность учителя. Тогда он начал сам вознаграждать себя из ковчежца, тайно присваивая опускаемые в него пожертвования, по свидетельству евангелиста Иоанна. Случай в доме Симона прокаженного окончательно дал Иуде понять, что он напрасно ждет обогащения от учителя, добровольной нищеты и самоуничижения. Досада на Господа, обманувшего, как ему казалось, его надежды, и желание использовать хоть какой-нибудь случай к наживе, сделали его предателем. Уже зная о решении Синедриона схватить Господа, он сам пошел к первосвященникам, чтобы предложить им за деньги свои услуги, предать им Господа без свидетелей в уединенном месте. «Что вы дадите мне?» Эти слова указывают на его досаду и злобу против своего учителя, которого он решил в любом случае предать, не споря о цене. Поэтому ему и назначают совсем ничтожную сумму, цену беглого раба, 30 сребреников, то есть 30 серебряных священных сиклей. Такую цену положили, по-видимому, чтобы показать все свое презрение к Господу Иисусу Христу и в расчете на сребролюбие предателя, который не станет торговаться. Иуда действительно оказался сговорчивым, не требовал большего, и с того времени он искал удобного случая предать его, то есть такого случая, когда можно будет схватить Иисуса наедине, без окружавшего его народа. Назначением такой цены исполнилось пророчество Захарии о 30 сребрениках, коими неблагодарный народ оценил отеческое попечение о нем Иеговы. Великий четверг. Глава 19. Тайная вечеря. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 17 по 29, от Марка, глава 14, стихи с 12 по 25, от Луки, глава 22, стихи с 7 по 30, и от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 30. Все четыре евангелиста повествуют о последней тайной вечере Господа своими учениками накануне его крестных страданий. Но не все передают обстоятельства этой вечери с одинаковой полнотой. Кроме того, в выражениях о дне, в который происходила тайная вечеря, употребленных первыми тремя евангелистами, находится, по-видимому, некоторое противоречие с выражениями, употребленными четвертым евангелистом, святым Иоанном. Совершенно несомненно лишь то, что тайная вечеря происходила в пятый день недели, то есть, по-нашему, в четверг, так же, как ясно, что Господь был осужден и распят в шестой день недели, в пятницу, пробыл во гробе седьмой день недели, в субботу, и воскрес из мертвых в первый день недели. Но вызывает недоумение следующее. В каком отношении находится день тайной вечери к праздновавшемуся тогда иудейскому празднику Пасхи, то есть происходила ли тайная вечеря 14-го Нисана, в вечер которого начинается иудейская Пасха, или 13-го Нисана, то есть в день, предшествующий вечеру, когда начиналось празднование Пасхи. Эти недоумения порождаются следующими указаниями евангелистов относительно дня тайной вечери. Матфей, глава 26, стих 17, в первый же день опресночный. Марк, глава 14, стих 12, в первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца. Луки, глава 22, стих 7, настал день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца. Иоанн, глава 13, стих 1, перед праздником Пасхи. Пасха начиналась вечером 14-го Нисана, и, следовательно, если придерживаться строгого библейского слова употребления, первым днем опресноков можно назвать только следующий за этим день, то есть 15-го Нисана. Очевидно, первые три евангелиста придерживались не строго библейского слова употребления, а обычного разговорного. Поэтому слово употреблению можно было назвать первым днем опресноков ни 15-е Нисана, который бывает на другой день по вкушении Пасхи, даже не 14-е, когда вкушается Пасха, а 13-е, день перед Пасхой, как это ясно указано у святого евангелиста Иоанна, утверждающего, что Тайная вечеря была пред праздником Пасхи. Кроме того, у святого Иоанна есть и другие свидетельства о том, что иудейская Пасха начиналась только вечером, в пятницу, когда Господь был распят. Ведшие Иисуса к Пилату не вошли в притор, да не оскверниться, чтобы можно было есть Пасху. Иудеи спешили перебить голени у распятых, чтобы не оставлять на кресте тела их в субботу, ибо та суббота был день великий. То есть суббота совпадала с первым днем праздника Пасхи, и, следовательно, вкушали Пасху накануне, в пятницу вечером, после того, как Христос был распят. Возникает вопрос, почему же Христос совершил иудейскую Пасху, которая, несомненно, была совершена им на Тайной вечере, хотя апостолы и не описывают совершение ее в подробностях, ибо главное внимание их устремлено было на установление Пасхи Новозаветной, причащение тела и крови Христовой, одним днем раньше, чем следовало. Существует вполне обоснованное предположение, что так как вечер 14-го Нисана был в этом году началом субботнего покоя, наступала суббота, то пасхальный агнец заколаем был вечером 13-го, с чем совпадает указание святого Марка, когда заколали пасхального агнца, и святого Луки, в которой надлежало заколать пасхального агнца. Кроме того, известно, что иудеи, а особенно галилеяне, после плена Вавилонского стали ревновать о праздновании даже дней, предшествовавших наступлению праздника, и в частности для галилеян, приходивших в Иерусалим, пасхальный агнец всегда заколался днем раньше, 13-го Нисана вместо 14-го. Это было большим облегчением для служащих при храме, которым заклание 256 тысяч агнцев в течение нескольких часов в один день, 14-го Нисана, было бы слишком обременительным. Наконец, полагают, что Господь совершил Пасху днем раньше, зная, что на другой день Он уже будет предан в руки иудеев и распят, и для того, чтобы Его крестная жертва, прообразом которой были пасхальные агнцы, была принесена в тот же самый день и час, когда заколались пасхальные агнцы. Во всяком случае, мы знаем, что целью святого евангелиста Иоанна было восполнить повествование первых трех евангелистов, а потому мы должны принять как несомненное его указание, Тайная вечеря была совершена Господом до наступления праздника Пасхи, то есть не 14-го, а 13-го Нисана. Самое уготовление Тайной вечери было чудесным. Господь из Вифании послал двух учеников в город, то есть в Иерусалим, сказав им, что они встретят там человека, несущего кувшин воды. Апостолы должны последовать за ним к хозяину дома, куда войдет этот человек, сказать: «Учитель, говорит, время мое близко. Господь не может откладывать празднование Пасхи, и сегодня же у тебя совершит Пасху с учениками моими». Ученики по святому Луке Петр и Иоанн пошли, и случилось все так, как сказал им Господь. Хозяин того дома приготовил им горницу, а они приготовили там Пасху. Во всем этом, конечно, сказалось всеведение Господа. Вместе с тем слова Господа указывают на поспешность ввиду приближения времени, когда должны были совершиться с ним великие и последние события его земной жизни. Умилительно начинает повествование о вечере святой Иоанн. «Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Здесь сочетаются и божественность, и человечность Христа. Как Бог, Он знает о приближении своего часа, и Сам идет навстречу. Как человек, Он по-человечески грустит о предстоящей Ему видимой разлуке с учениками, и это производит в Нем особый преизбыток любви к ним. И эту свою любовь до конца Господь обнаружил во всем, что говорилось и творилось на таинственной вечере. Святой Лука говорит, что Господь начал вечерю словами: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, и высказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». Это была последняя пасхальная вечеря, которую Господь мог праздновать с учениками своими в своей земной жизни. Вместо этой подзаконной Пасхи Он вознамеревался установить теперь истинную Пасху, таинственную вечерю тела и крови Своей, то есть таинство Евхаристии. Это последняя ветхозаветная Пасха для всех Его последователей. Впредь они будут причащаться тела и крови Его, доколе не вступит с Ним в теснейшее и преискреннейшее общение в будущей блаженной жизни, в невечернем дни Царствия Его, как поется в одном из тропарей пасхального канона. В этой будущей жизни близость общения всех истинных христиан со Христом можно отчасти уподобить той близости, какая была у Господа с Его учениками на Тайной Вечере. Следовательно, смысл выше приведенных слов Христовых таков. Эта Пасха, в таком виде, как мы совершаем ее сегодня, не повторится более, пока в будущем веке в торжествующей Церкви не совершится в полнейшей и окончательной мере. Непосредственно вслед за тем, по святому Луке, Господь дал ученикам пить чашу с вином, следуя еще ветхозаветному ритуалу, причем сказал: «Не буду пить от плода виноградного, доколе не приидет Царствие Божие». По святому Марку: «Когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». Что это за новое вино, нас научает Церковь, воспевающая в день воскресения Христова: «Приидите нового винограда рождения, божественного веселья Царствия Христова приобщимся». Итак, новый плод винограда, новое вино – это божественное веселье Царства Христова, поскольку вино есть символ веселья, радости. Надо полагать, что после этих слов Христовых пасхальные яства были потреблены с обычными молитвословиями и обрядами, о чем евангелисты считали лишним говорить, поскольку их задачей было указать на установление Господом совершения новой, уже христианской Пасхи, таинства Евхаристии. Эта новозаветная вечеря открылась умовением ног. Умовение ног. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи со 2 по 20. Был обычай перед вечерей умывать ноги, что делал обыкновенно слуга. Но обычай этот не всегда соблюдался. Видно, не был соблюден и в малом обществе Господа. Очевидно, потому что Господь сам желал показать ученикам пример смирения и самоотверженной любви. Святой Лука сообщает, что на вечере произошел между учениками спор, кто из них должен почитаться большим. Вероятно, этот спор и явился поводом к тому, чтобы показать ученикам наглядный пример смирения и взаимной любви путем умовения ног им. Об этом умовении ног рассказывает, и притом весьма обстоятельно, только один евангелист, Иоанн, как обычно восполняющий повествование других евангелистов. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, смысл этих слов следующий. Богом Отцом было предоставлено Богу человеку использовать для спасения людей все средства, какие он найдет полезными. В этом причина, почему он собирается сейчас совершить дело столь необычное, столь противоположное человеческим понятиям. Он встанет при общем недоумении учеников, снимет с себя верхнюю одежду, чтобы она не мешала, конечно, и останется в одной тунике, как раб. Затем берет полотенце, подобно рабу же им припоясывается, наливает воду в умывальницу и начинает, исполняя обязанности слуги, умывать ноги своим ученикам, отирая их полотенцем, которым был припоясан. Это был безмолвный, но наглядный завет уходящего учителя своим ученикам, завет смирения и взаимного служения, без всякого превозношения одного пред другим. Какое сильное здесь опровержение ложно-римско-католического учения о главенстве святого апостола Петра над прочими апостолами и основанного на этом ложного догмата о папском примате в церкви. Подходит к Симону Петру. Из этого видно, что Симон был не первый, к кому он подошел, и, по-видимому, он возлежал не близко от Христа. Петр был поражен действиями Господа и нашел их несообразными с его высоким достоинством, почему во второй раз в жизни дерзнул прикословить Христу: «Не умоешь ног моих вовек». За это он услышал угрозу, что если будет до конца упорствовать в непослушании и будет свой разум ставить на место ума Христова, то не будет иметь части со Христом, то есть, иными словами, будет отлучен от общения со Христом. Испугавшись этой угрозы и горя любовью к своему божественному учителю, Петр предлагает умыть не только ноги мои, но и руки и голову, то есть выражает как бы готовность повиноваться своему Господу даже больше, чем другие, которым умываются только ноги. «Как в этой частной черте характеризуется Симон Петр, — говорит епископ Михаил, — который решается идти ко Господу по волнам и вопиет: „Погибаю“, который ударяет раба архиерея ножом и потом убегает, который проникает во двор, где судили Господа, там отрекается от него и уходит с горькими слезами. В своем ответе Петру Господь указывает на высший смысл своих действий и вместе с тем как бы утешает Петра: „И вы чисты, но не все“, ясный намек на предателя Иуду. Закончив умовение ног, Господь объяснил своим ученикам намерение, с каким он сделал это, научая их, чтобы они с любовью служили друг другу, никакой труд не считая для себя унизительным и не гордясь друг перед другом.